В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере, и мы особенно рады, если этот вопрос трудный, такой, знаете, который мешает вам уверовать, который запинает вас на вашем христианском пути, который делает для вас христианскую веру, ну, какой-то неправдоподобной, может быть. Поэтому добро пожаловать с вашими трудными вопросами. Их можно задавать разными путями. Можно оставить комментарий на нашем сайте teos.fm. Там будет такая внизу синяя полоска и кнопка «Вопрос в студию». И можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно присылать мне вопросы напрямую на почту asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей — последняя буква Y, как русская У. И если вы нас слушаете в повторе, можно использовать тот же самый адрес asksergey@list.ru. У меня это полежит в ящике, в следующем эфире я отвечу. Я хочу еще раз поблагодарить вот всех тех, благодаря кому мы продолжаем выходить в эфир. Мы в значительной степени существуем благодаря поддержке наших слушателей, вот тех людей, которые посылают свои 100, 200, 500, там, может, 1000 рублей на поддержку нашей станции. И вы это можете сделать. У нас есть кнопка на сайте teos.fm, там будет такая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев Радио Теос» или «Сергей Худиев Теос Медиа», и вам тут же свалится первой же строчкой страничка, моя страничка на радиостанции, и вы там увидите, как нашу радиостанцию поддержать. То есть с миру по нитке вот Радио Теос продолжает свое вещание. Итак, перейдем к вопросам, которые уже у нас есть. Александр, в Ютубе есть такая популяризатор науки Евгения Тимонова, канал «Все как у зверей». Она биолог по образованию, несмотря на то, что она сама недавно стала матерью, у нее родился сынишка. Она утверждает, что любовь матери к ребенку и проявление нежных чувств к нему и защита его переживания за него – это все гормоны и эгоистичный ген. Якобы все это делается матерью лишь для эволюционной выгоды и удовольствия. Ее подписчики свято верят, яростно ненавидят и спорят с любым, кто заикнется о нечто большем, чем гормоны и гены. Помогите, как это истинно обосновать, что их биологизаторство ошибочно? Ну, смотрите, вот биологизаторство, ссылки на инстинкт, оно, ну, не работает по ряду причин. Прежде всего, конечно же, в поведении человека присутствует биологический субстрат. Он там есть. Но даже биологическое в человеке проявляется не так, как животное. Даже биология в нас проявляется по-другому. Ну, смотрите, вот есть, например, люблю этот пример, Александр Сергеевич Пушкин написал стихотворение «Я помню чудное мгновение». Ну, или Шекспир написал «Ее глаза на звезды не похожи». Или еще там огромное количество любовной лирики написали разные поэты. А что они ее написали? Мы можем сказать с точки зрения биологии, что поэты, они же кто были? Они все были самцы примата. Они хотели привлечь внимание самок репродуктивного возраста. Ну, Александр Сергеевич, у нас самец примата. Факт. Вот тут это сложно отрицать. Анна Керн, или кому там адресовано стихотворение, она кто была? Она была самка примата. Он хотел привлечь внимание самки. Все. Будет ли это объяснение верным? Ну, наверное, отчасти верным. Да, действительно, там, собственно, биологический субстрат подо всем этим есть, но мы не можем объяснить поэзию биологией. мы не можем сказать, что Александр Сергеевич Пушкин или Шекспир, или Поль Элюар, они полностью аналогичны самцу горилла, который там исполняет брачный танец. Да нет, не аналогичны. Поэзия – это что-то несводимое к биологии. Это первое, что можно заметить. Второе, что можно заметить про биологию, что биологизаторство не научно, потому что научно... Есть такой критерий, который выдвинул теоретик науки Карл Поппер, критерий фальсификации. Поппер, он жил в начале 20 века, и он обратил внимание на то, что когда человек уверует в какую-то теорию, в марксизм там, или во фрейдизм, он этой теории находит везде подтверждение. Он всю реальность интерпретирует в рамках своей теории. Для фрейдиста абсолютно все в поведении человека подтверждает правоту фрейдизма. Для марксиста все, что происходит в обществе, подтверждает правоту марксизма. И Поппер задается вопросом, как понять, вот это наука или нет вообще? Вот вроде у людей теория, вроде и миллион подтверждений они находят. Но что-то не то. И Поппер выдвинул очень важный критерий, критерий фальсификации, что научная теория, она не должна быть в принципе неопровержимой. То есть, если у вас абсолютно любые данные укладываются в теорию, что бы ни произошло, это будет в рамках вашей теории объяснено, ну, значит, у вас не теория, не научная теория, а, ну, некое верование. Это верование, оно не обязательно ложное. Научная истина – это не совсем одно и то же. Но она не является научной. Научная теория допускает возможность своего опровержения. Научная теория должна, в принципе, допускать получение таких данных, которые мы бы рассмотрели и сказали, да, вот наша теория была ошибочна. Но он еще приводит пример Поппера, астрология. Вот с астрологией тоже вот то же самое. Там астролог абсолютно любые события он объяснит влиянием планет. И Поппер говорит, что как нам отличить, где у нас верование, а где у нас научная теория. Говорит, научная теория должна быть в принципе опровержима. Она в принципе должна допускать получение каких-то данных, которые ее бы опровергали. Вот биологизаторство, оно неопровержимо никогда. Вот почему у нас, не знаю, там Петя Стрекозел, он бегает там, не пропускает ни одной юбки, постоянно он, значит, такой, значит, человек необычайно распущенный. Так это биология же. Ему эволюция вложила в него стремление продвинуть свои гены как можно шире, как можно больше оставить потомство, как можно шире, значит, свои гены продвинуть. Биология, эгоистичный ген. А почему, скажем, Коля, наоборот, верный семьянин, он очень заботится о семье, он трепетно любит свою жену, он все несет домой, он там работает на трех работах, он вот образцов очень так заботится о своей семье. Почему? А это биология. Мы млекопитающие, у нас инстинкт заботы о потомстве. У нас окситоцин. Окситоцин, он нас побуждает заботиться о наших домашних. Так, тоже, и это поведение тоже объясняется. То есть у нас любое поведение человека, которое мы не возьмем, биологизатор будет объяснять с точки зрения теории эволюции и биологизации. И мы тогда вправе у него спросить, слушай, друг, а может произойти что-то такое, мы можем получить какие-то данные, которые бы заставили тебя признать, что да, вот твой биологизаторский подход неверен. Ну, и нет, такие данные получить невозможно. Биологизатор, он как марксист, или как фрейдист, или как астролог, он будет абсолютно любые данные интерпретировать с точки зрения вот его предустановки, что все сводится к эволюции, эгоистичным генам и биологии. Любое поведение, понимаете? Там, ну, я постоянно это читаю, что если человек, там, не знаю, неистовый блудник, то это потому, что у него гены такие, эгоистичный ген. Если человек заботится о своей семье, он там хороший семьянин, это тоже эгоистичные гены. Если человек проявляет щедрость, заботится о других людях, такой щедрый, открытый человек, то это тоже гены, потому что гены у нас в ходе эволюции выработалась тенденция помогать друг другу, по крайней мере, членам нашей стаи. Если он эгоистичный сукин сын, и он, наоборот, всех обирает, под себя тащит, то тоже гены, тоже эгоистичный ген, тоже эволюция, тоже биологизаторство. Был какой-то, я сейчас уже не вспомню, как его звали, по-моему, он был этим гендиректором Энрона, в общем, какой-то американской компании, которая накрылась и разорила множество людей, и там вскрылись какое-то воровство, какие-то злоупотребления, и его, он сейчас сидит, отбывает огромный срок за мошенничество. И вот его одной из книг, которая его к этому чрезвычайно воодушевляла, была книга «Эгоистичный ген» Докинза. И он смотрел на свою работу, свои отношения с людьми с точки зрения эгоистичного гена. Он считал, что, ну вот да, люди, они вот такие, они существа биологические. Люди боятся страданий, люди ищут наслаждений, люди хотят денег, люди боятся без них остаться. Людьми можно и нужно манипулировать и все грести под себя, так устроена природа. Напрасно идеалисты против того говорят. Ну, конечно, сам Докинс сказал, что нет, там, я не это имел в виду. Но на самом деле, скорее всего, тут Докинса нет смысла обвинять, потому что множество людей читали «Эгоистичный ген», большинство из них мошенниками не стали. То есть, по-видимому, все-таки это личный грех, личная вина вот этого, значит, гендиректора, который там в такое мошенничество впал. Но человек может любое поведение свести к биологии, но тогда мы спрашиваем, слушай, а хоть какие-то данные в твою теорию не помещаются? Если абсолютно любые данные у тебя помещаются в теории, в принципе невозможно обнаружить хоть что-то, что ставило бы ее под вопрос, ну, тогда теория не является научной, она просто не соответствует критерию, который выдвигает Карл Поппер, критерию фальсифицируемости, и тогда это просто метафизическое верование. Если это метафизическое верование, тогда мы должны задаться вопросом, какие у нас основания придерживаться этого метафизического верования. Поэтому вот это бы я примерно и сказал про биологизаторство. Ну, там масса у него еще слабых мест, потому что если ваши интеллектуальные убеждения детерминированы вашей биологией, какие у нас основания доверять вашим интеллектуальным убеждениям? Ну, в самом деле, если вы придерживаетесь своего мировоззрения, и это детерминировано биологией, это детерминировано биохимией вашего мозга, то как мы можем рассматривать ваши убеждения всерьез? Александр, есть христиане, которые не верят в сознание вне мозга, не верят в промежуточный рай и ад, но верят в воскресение, якобы Бог соберет нас снова из атомов, вернет нам личность. В принципе, это возможно и не проблема для Создателя. Но как такие христиане объясняют свободу воли? Требуется ли для свободы воли нечто нематериальное в человеке? Ну, я знаю, что да, есть ряд христианских общин, по-моему, адвентисты седьмого дня, которые придерживаются представления о сне души, что сознание существует только в мозге, а в промежутке между физической смертью и общим воскресением нас просто нету. Как они объясняют свободную волю, я просто не знаю. Подозреваю, что они просто не ставили перед собой этот вопрос. Но, в принципе, такая позиция, она богословски возможна. Я не считаю, что она подтверждается Писанием, но она, в принципе, возможна. То есть мы, будучи теистами, мы, в принципе, свободны, верить или не верить, я имею в виду философскими теистами, верить или не верить в отдельно существующее от тела сознание. Но, на мой взгляд, все-таки Библия говорит о том, что смерть — это именно исход души от тела, и сознание, оно функционирует вне тела. И это очень хорошо укладывается в общую картину того, что сознание, ну, всего ряда философских доводов нельзя свести к материи. Марина, допустим, Бог есть. Почему в наши дни нет ни одного зафиксированного учеными чуда? Например, исцеление безнадежно больного человека. Есть чудеса, зафиксированные учеными. Ну, например, в том же... Знаете, вот там, где они фиксируются, там такая фиксация идет. В Лурде, например. Я не хочу сказать, что Лурд — это единственное место, где происходит исцеление. Просто в Word там поставлен учет и контроль. Вот, там есть определенные критерии, согласно которым событие рассматривается как чудо, то есть должны быть исключены любые естественные объяснения. То есть если человек был в сильном унынии, ему жить не хотелось, он совершил паломничество в Урд и как-то утешился, стало ему жить возможно, это не считается за чудо. Если человек имел злокачественную опухоль, принимал предписанную ему химиотерапию, совершил паломничество и исцелился, это не считается за чудо. Ну, потому что скажут, ну, знаете, может быть, химиотерапия, она подействовала бы так или иначе. Там, она действует в 20% случаев при этой вот опухоли. Ну, вот человек попал в счастливые 20%. То есть там ситуация именно когда медицински неизлечимый случай, произошло исцеление. И там такие случаи есть, они зафиксированы. Другое дело, что с фиксацией чудес тут возникают определенные трудности из-за того, что наука, она же не фиксирует чудо. Наука, она констатирует то, что она не может объяснить это в рамках естественной причинности. Ну, смотрите, вот у человека, допустим, злокачественная опухоль. Вот он вознес усердные молитвы, бах, опухоль пропала, чистая. Мы видим, там его смотрят на рентгене, нет опухоли, чистенько, пропало все. Что на это может сказать наука? Наука может сказать, ну, мы не знаем, как это сработало. Ученые станут выдвигать предположение, ну, может быть, с самого начала был ошибочный диагноз. Может быть, ошибочный диагноз? Ну, может. Образцы перепутали. Там решили, что это злокачественная опухоль, а на самом деле это там что-нибудь такое, что могло рассосаться и рассосалось. Возможно, ошибка. Возможно, в принципе. Наверное, это люди, которые не хотят допустить именно чудо, что-нибудь такое скажут. В крайнем случае скажут, ну, мы не знаем, что произошло. Знаете, я смотрел как-то фильм, документалку о Туринской плащанице, и человек там, ученый, который исследовал, он признал ее аутентичность, сейчас не вспомню его имени. И он у него спрашивает, а может наука доказать, что это чудо? Он говорит, нет, наука может доказать, что показать, что у нас нет естественного объяснения происшедшему. Это все, что может наука. Но наука не может принудить человека верить в чудо. То есть, ну, неверующий человек пожмет плечами и скажет, ну да, естественного объяснения у нас нету. И что? Ну, может быть, будет. Может, через 100 лет там наука разовьется, мы получим естественное объяснение. Поэтому чудеса бывают, сверхъестественные вмешательства Божие бывают, и даже до сего дня. Бог отвечает на молитвы, такое бывает, такое происходит. Но вот что касается того, чтобы это научно зафиксировать, ну, что вам научно зафиксирует? Вам скажут, что да, ну да, была опухоль, теперь ее нет. Как она пропала, ну, мы не знаем. Тайные резервы организма что-нибудь. Вообще, скажут, человеческий организм штука загадочная. И чего? Что человек усердно молился, ну, наука тут ничего не может сказать по этому поводу. Просто вот была опухоль, она пропала. Всякое бывает на белом свете. То есть вот так, чтобы наука могла гарантированно сказать, что вот тут был Господь Бог и совершил чудо, ну, я не очень себе представляю, как наука могла бы это сделать. Станислав, зачем вы передергиваете факты и подменяете чужие выводы своими? Группа с участием Барри Шворца исследовала Туринскую плащаницу всего 5 дней, а не вовсе не 17 лет, как вы сообщили доверчивым слушателям. А Шворц говорит о 17 годах. И второе, Барри ну, вы пишете Шольц, он на самом деле Шворц. Сотоварищи признаются совсем не в том, что плащаница подлинная, а в том, что я не знаю, как она была изготовлена, почувствуйте разницу. Понимаете, Барри Шворц, он чем нам интересен, что он начинал исследование плащаницы, будучи не христианином. Это мальчик из ортодоксальной иудейской семьи. Его позвали в качестве фотографа. Его позвали, потому что хотели в эту команду по исследованию включить разных людей, там не только католиков, чтобы повысить доверие к выводам. Но уже скажут, ну, у вас тут... Естественно, это ваша святыня католическая, вы тут набрали католиков, они вам сказали, что она подлинная. Ну да, конечно. Поэтому они постарались сделать разнообразную команду и позвали туда как раз Шварца как нехристианина. И вот Шварц, он исследовал плащаницу. У него есть очень интересное его выступление в Ютубе. И он пришел к выводу, что плащаница подлинная. То есть это ситуация, когда... Не ситуация, когда человек заранее христианин, заранее горячо заинтересован в том, чтобы верить в подлинность плащаницы. Нет. Это человек, который уверовал... По-моему, он не один такой. То есть человек, который исследовал плащаницу и уверовал, что да, действительно, это Христос. При этом недавно смотрел передачу, там был, с одной стороны, Гэри Хабермас, с другой стороны, был скептик, который отрицает подлинность плащаницы, но при этом человек, который не верит в подлинность плащаницы, он сам католик. Это очень такая, знаете, ироничная ситуация, что Хабермас, он протестант, и он верит в подлинность плащаницы, его оппонент католик не верит, но при этом он верит во Христа, верит, что Христос воскрес. То есть мы, как христиане, свободны занимать ту или иную позицию. Подлинность плащаницы не догмат веры. Но, понимаете, когда люди исследовали плащаницу и не знают, как возникло изображение, это очень трудно считать средневековой подделкой. Потому что что люди могли и чего не могли сделать в средние века, мы себе примерно представляем. Если тут какая-то технология, которую мы понятия не имеем, как, какая она, значит, была, ну, это сильный довод против того, что это подделка. Марина, если Бог есть, то ведь он тоже должен был откуда-то появиться. Кто его создал, как он появился? Он не появился. Бог пребывает всегда. Понимаете, должно иметь причину, должно откуда-то появиться, относится к тому, что начало существовать. Все, что начало существовать, имеет причину. И это верно в отношении всех предметов, которые нас окружают, нас самих, самой Вселенной, в конце концов. Вселенная начала существовать, она не вечна, она имеет причину. И эта причина — Бог. Но Бог, он сам по себе не имеет причин, он в ней не нуждается, он пребывает вечно. Бог не начинал существовать. Не было времени, когда Бога не было. Поэтому применительно к Богу мы вообще даже не можем поставить вопрос, что было его причиной. Ничего, он Бог. Он обладает абсолютным независимым бытием. Вот все остальное в мире обладает бытием условным, зависимым. То, что все существует, потому что это создано Богом. А вот Бог, он существует сам по себе, его никто не создавал, он в этом не нуждается. Назовите разумные причины для веры в существование Бога. Их очень много, понимаете. Есть. Я недавно как раз читал лекцию «Откуда мы знаем, что Бог существует?» Она у меня лежит на YouTube-подкастах. Просто на YouTube-подкастах наберите Сергей Худеев, там должно найтись. Но если говорить очень коротко, то существует ряд подкрепляющих друг друга доводов, которые указывают на реальность Бога. Первое — это недостаточность материализма для описания нашего сознания и свободной воли. Второе — нравственный аргумент. Существование нравственного закона указывает на законодателя. Эстетический аргумент — наш эстетический опыт указывает на то, что Вселенная создана кем-то, кто любит красоту. Космологический аргумент — Вселенная нуждается в причине, эта причина — Бог. Телеологический аргумент или аргумент от тонкой настройки — Вселенная тонко настроена таким образом, чтобы поддерживать жизнь. И исторический аргумент — история воскресения Иисуса Христа. Об этом, понимаете, это нужно отдельную лекцию читать. В принципе, она есть, она лежит, я ее читал, она лежит в Яндекс.Подкастах. Но есть еще на Азбуке Веры у меня ряд статей, как раз на эту тему. Есть пара книг, но, понимаете, это за 5 минут я затрудняюсь сказать, я боюсь, мы просто в формате этой передачи не успеем. Я спорил с так называемым язычником, который утверждает, что христианство — это еврейские сказки, распространяемые иудеями, а славяне якобы всегда верили в природу и настоящего бога Рот, Перуна и так далее. Помогите ответить. Ну, я бы поставил вопрос, откуда это стало известно. То есть вот с неоязычниками очень первое, что я спрашиваю, считаете ли вы, что это истина, что это вот так на самом деле, и откуда это стало известно, из каких источников? Потому что с истиной тут какой вопрос? Истина носит универсальный характер. Истина не является славянской, или германской, или кельтской, или индейской, или еще какой-нибудь. Истина, она совершенно одинакова для славян и для племени Йоруба. Истина не может меняться от племени к племени. Я понимаю, где-то еще в дохристианские времена человек не видел ничего, кроме своей деревни, и знал только своих отечественных богов, его не волновал вопрос о том, кто там каким богам поклоняется на другой стороне земли. Но сейчас мы должны поставить вопрос об истине. Вот этот бог Род, он существует на самом деле? Если он существует на самом деле, ну, допустим, не знаю, какой-нибудь чернокожий человек из Южной Африки захочет обратиться к этому богу Роду, он будет услышан? Для него он существует? Потому что языческие системы, языческие пантеоны, они же все разные. И, соответственно, ну, хорошо, вот эти славянские боги, они существуют для неславян. Если они существуют для неславян, тогда они не славянские, они просто боги, и нужно обосновывать их бытие. Если они существуют только для славян, тогда их просто не существует, потому что то, что существует в реальности, существует для всех, славян или неславян. Вот. А что касается славяне, всегда верили в бога Род, ну, я не знаю, если человек считает, что тысячу лет у нас тут были не славяне, а кто-то еще. Но исторически русский народ сложился как христианский православный народ. Но и второй вопрос, который бы я поставил, откуда вам известно то, во что вы верите? Ну, нам, христианам, это известно, мы знаем, что вот событие, когда Господь явился, оно же зафиксировано в истории, у нас есть исторические свидетельства, вот у нас есть Новый Завет, мы знаем, когда он создан, мы знаем, что он отражает реально имевшее место события. Откуда вам известно про Перуна? Потому что, как только мы начинаем копать, выясняется, что язычество, знаете, самое древнее язычество в Европе, ну, самое такое древнее-древнее, вот оно восходит к 18 веку, это друидизм, когда был один валлийский националист, который очень огорчался на культурную экспансию англичан и хотел сделать, значит, свою родную валлийскую религию. И он изобрел себе друидов. Ну, друиды, они были как кельтские жрецы, но о них мало чего известно. И он поэтому, ему пришлось заново придумать, изобрел все друидов, там начал проводить обряды в Стоунхендже, это до сих пор проводится. Вот это где-то конец 18 века. Все остальное язычество — это новодел. И это новодел очень недавний. Вот славянское язычество — это совсем недавний новодел. То есть у поклонников германского язычества, у них хотя бы есть Снорри Стурлусон, который был христианин сам, но он сохранил кое-какие языческий эпос, старшая эда, младшая эда. Там, хотя нет непрерывной традиции, но хотя бы есть какой-то письменный источник. По иронии судьбы, записанный христианином. А для язычества, других всех форм язычества, оно просто выдумывается на ходу. И поэтому надо просто задать вопрос об источниках. Откуда вам известно, как эти боги вам предполагаемые открылись? Объясните еще раз, почему ЛГБТ — это плохо, почему людям нельзя однополые браки, усыновление детей в цивилизованном мире к этому приходит. Понимаете, однополый брак — это, ну, как беременный мужчина. Хотя сейчас говорят, что полно беременных мужчин, то есть фактически женщин, которые себя объявили мужчинами, их в этом качестве признали. Но, понимаете, брак — это вот конфигурация, когда мужчина и женщина живут вместе, делят стол и постель. И эта конфигурация социальная, она важна тем, что в ней рождаются и воспитываются дети. Вот брак, он опирается на то, что от того, что мужчина и женщина живут вместе, у них дети бывают нередко. И поэтому женщина, которая несет на себе беременность, роды, уходы за детьми, ей нужна социальная защита. Нужна детям социальная защита. И поэтому нужно, чтобы существовала какая-то социальная структура, в рамках которой мужчина на себя берет такое обязательство. Это моя женщина, дети, которые у нее родятся, мои дети, я буду о них заботиться. Я на это подписался. Лица одного пола живут вместе, но они ничего подобного от их сожительства произойти не может, поэтому нет необходимости это как-то объявлять браком, потому что это не брак, это просто другая форма, радикально другая форма сожительства с радикально другими социальными последствиями. Проблема еще в том, что когда вы объявляете, что у людей есть право на что-то, вы тем самым объявляете, что у всех остальных есть обязательство это право признавать. Что если люди одного пола объявляют свои отношения, государство их признает браком, вы все обязаны это признавать браком. Это обязательство, налагаемое на других. Другие могут иметь по этому поводу возражения. Что касается усыновления детей, то детям нужна папа и мама. Вот все исследования говорят о том, что ребенок все-таки должен расти в нормальной двуполой семье. Вот. Но главная еще проблема с ЛГБТ то, что это превратилось в тоталитарную идеологию, которая служит, как это бывает с тоталитарными идеологиями, прежде всего инструментом власти. И тут уже даже дело не в чьих-то частных сексуальных предпочтениях. Дело в том, что это является инструментом власти и контроля. Вот как вам сказать? Я попробую привести такой пример. Вот представьте себе, что у нас там президент объявляет, что вот те, кто носят розовые штаны, они большие молодцы. Они представляют собой силы прогресса и всего хорошего, а те, которые ходят в черных штанах или синих, это вот какие-то подозрительные типы, какие-то они злые, нехорошие. И понятно, что с этого момента розовые штаны, они становятся знаком политической лояльности. Они становятся знаком того, что ты на правильной стороне истории, что ты делаешь, что ты вот сделаешь хорошую карьеру и так далее. Сами по себе штаны могут быть нейтральным предметом. Но когда это делается знаком принадлежности к официальной идеологии, это превращается в средство, с одной стороны, достижения каких-то социальных выгод, с другой стороны, это превращается в средство контроля. Ты должен выражать такие-то взгляды, если ты хочешь сделать карьеру. А если ты их не будешь выражать, у тебя будут проблемы. То есть главная на данный момент проблема с ЛГБТ то, что это тоталитарная идеология. Даже не в чьих-то там частных предпочтениях, которые бы никого не касалось. Владимир, где прописано, что Мессии Израиля нужно умереть и воскреснуть в третий день, чтобы иудею показать до того распятия и воскресения, что тому должно произойти? Где сказано ожидать того, кто убьет, он воскреснет на третий день. Слова из Нового Завета не приводить. Это происшедшие события описывают, что произошло. Где прописано, что ожидать нужно, его возьмут, убьют, на третий день воскресает. Прежде всего, наиболее яркое пророчество об Иисусе – это 53 глава Исаии, где сказано, что некий раб Яхве, раб Бога, он будет изъязвлен за грехи наши и мучим за беззаконие наши. И сказано, что ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, ибо не сделал греха и не был уже в устах его. То есть человек, о котором идет речь, он умер и погребен у богатого. Иосифа Аримафейского, если смотреть новозаветный контекст. И далее говорится, что Когда же его душа принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня будет исполняться рукой его. То есть вот он умер, похоронили, а после этого он узрит потомство долговечное, и воля Божия будет его рукой исполняться. То есть, очевидно, он вернется к жизни, очевидно, он воскреснет. То есть наиболее явное пророчество о смерти и воскресении Иисуса находится в 53 главе Исаии. Знаете, вот такое, которое трудно отклонить. Потому что там есть масса еще пророчеств, которые становятся ясны задним числом. То есть мы понимаем уже, что Иисус умер и воскрес, и находим указания на этом Ветхом Завете. Если человек не верит заранее, что Иисус умер и воскрес, то я бы апеллировал к 53 главе Исаии, где говорится, вот ему назначен гроб со злодеями, но он погребен у богатого, то есть умер и погребен. А дальше оказывается, что он узрит потомство долговечное и так далее. То есть, очевидно, он вернется к жизни. Некоторые материалисты считают сознание иллюзией, другие — эпифеноменом. Большинство же либо эмержентным свойством материи, либо формой движения материи. Такая свобода христианам даже не снилась, потому что христиане, будучи философскими идеалистами, обязаны провозглашать сознание источником независимой причинности, что автоматически означает так называемый субстанциональный дуализм. Других вариантов нет. Однако вы сами себя загнали в угол, так как ложность субстанционального дуализма еще в 17 веке доказал философ Бенедикт Спиноза. Нет, христиане не обязаны быть субстанциональными дуалистами. Мы уже говорили в начале передачи, что, в принципе, можно быть христианином и не верить в бессмертную душу. Есть такие христиане, по крайней мере, теисты. То есть я считаю, что это ошибочно с точки зрения Писания. Но, несомненно, что люди признают бытие Божие, люди признают Библию за Слово Божие, люди признают воскресение мертвых. То есть они, несомненно, являются теистами. Но при этом они не верят в субстанциональный дуализм. Что касается дуализма, то, понимаете, тут разница, которую вы говорите, что материалисты могут быть теми, другими и третьими, это, знаете ли, коридор внутри определенной картины мира, где любое событие, любое, определяется предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. Мы можем разные термины использовать, но в любом случае в рамках материализма у нас не может существовать свободы воли. До тех пор, пока мы останемся материалистами. Мы можем разные термины использовать, хоть об эмерджентности говорить, хоть еще о чем-то. Пока мы материалисты, у нас любые события могут иметь только материальную причинность. Бытие 4 глава, 1 стих рассказывает, как Каин и Авель принесли дары. Вопрос, где сказано о необходимости принесения даров и зачем? Ну, в самом этом описании. То есть, они же дары принесли не потому, что вот им так внезапно захотелось, но потому что такова была воля Божия. Так, Станислав, как известно, существуют две парадигмы научной рациональности, классическая и неклассическая. Классическая опирается на механику Ньютона, в частности, на закон инерции, согласно которому материя является пассивной. Неклассическая парадигма опирается на квантовую механику, теорию относительности и синергетику. В этой парадигме материя, наоборот, активна и способна к самопроизвольному самоупорядочению. Обе парадигмы вполне материалистические. Почему вы материализм считаете только... признаете механицизм Ньютона, критикуете только его одного. Так вы знаете, любая форма материализма, любая вообще, предполагает, что любое событие в мире определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Как только у нас мы признаем, что это не так, мы выходим за рамки материализма уже. И поэтому тут уж ничего с этим не поделаешь. Согласитесь, что есть агрессивные верующие, которые атеистов не считают за людей. Может, негодование атеистов обосновано и нуждается в защите, или для этого отдельная статья не нужна? Вы знаете, какие угодно бывают агрессивные люди. Это уже не вопрос веры или атеизма, это вопрос их личных психологических затруднений. Тут уж не вопрос истинности того или другого мировоззрения. Вы ошибаетесь, разговор о нравственности указывает не на существование Бога, на существование системы ценностей в социальной сфере. Есть множество систем ценностей, Бог как источник такой системы лишь один из возможных вариантов. В философии существует целая дисциплина, аксиология, которая изучает различные системы ценностей, причем как религиозные, так и материалистические, вам ли этого не знать. Видите ли, нравственный аргумент, он указывает не на существование системы ценностей в социальной сфере. Он не на этом строится. Мы вполне можем согласиться, что какие-то правила поведения в обществе, они формируются достаточно независимо от... Ну, мы можем им найти достаточно посестороннее обоснование. Ну да, надо как-то выживать, надо как-то друг друга не поубивать, надо как-то бороться с соседним племенем, при этом проявлять взаимовыручку. Вот такие правила выработались. Это можно было бы так сказать, но нравственный аргумент, он рассматривает не источник правил как таковых, он рассматривает источник долженствования. А почему я должен повиноваться этим правилам? Откуда у меня берется обязательство повиноваться этим правилам? Почему повиноваться правилам лучше, чем не повиноваться? То есть, понимаете, наука носит описательный характер. Еще Дэвид Юм обращал внимание на то, что из утверждения о сущем не следует утверждение о должном. В обществе выработались такие правила взаимодействия. Из этого никак не следует, что я обязан им повиноваться. Вот никак. Понимаете, вот в рабовладельческом обществе, там, не знаю, на американском юге в начале 19 века там, владеть рабами – это нормальная абсолютно практика, общепринятая. Таковы установления в обществе. Являются ли они нравственными в этом отношении? Нет. Но чтобы говорить, что такая-то система, она безнравственная, мы должны прилагать к ней какой-то внешний критерий, который не носит социального характера, который, так сказать, извне. Поэтому ответ на вопрос, а вот в обществе сложились такие-то нормы, он совершенно не проясняет, а почему мы должны им повиноваться. Неужели трудно понять, что существование так называемого подкаста Дариона Иисуса из Овьеда вообще не имеет значения, потому что если Иисуса похоронили, как сказано в Новом Завете, именно по иудейскому обряду никакого изображения головы на туринской плащанице не должно быть, так как в плащанице обертывали только туловище. А тут наоборот, на плащанице изображение головы есть, на ободке нет. А то и другое подделки. На ободке как раз изображение головы. Но апелляция к подробностям иудейского обряда, мне кажется, она немножко уязвима из-за того, что обряд может варьироваться несколько. Более того, Иисуса хоронили в некоторой спешке. То есть то, что там детали могут отличаться от других случаев иудейского погребения, я не думаю, что это что-то для нас сильно проясняет. Бытие, 4 глава, 9 стих, Каин говорит, я не сторож брату своему, сторож — это защитник. Вопрос, а кто сторож Каину? Что Авель не мог противостоять Каину, как Давид Голиафу? Каин просто пытается врать. Он, Бог к нему обращается с небес, а Каин говорит, а я что, сторож? Я тут ни при чем, я не при делах. Каин пытается врать Богу. Поэтому там речь идет именно об этом. Если вам трудно представить плащаницу не сверхъестественной, в том случае, когда вы не знаете, как ее изготовили, это ваша личная проблема. Мне таки легко, потому что вопрос подлинности плащаницы не вопрос веры, а вопрос научного исследования. Да, вопрос подлинности плащаницы, но вопрос научного исследования. Ее исследуют очень тщательно, годами, десятилетиями. И пока что не предъявили убедительного объяснения, как она могла бы быть создана, как она могла бы быть сфальсифицирована. Вот. Объяснения, которые предлагаются, выглядят, ну просто очень сильно притянутыми за уши. Вот. Поэтому я пока что склонен считать плащаницу подлинной. Опять-таки, если мне докажут, что да, вот это было так вот сделано в средние века, и это воспроизведут, я скажу, ну да, да, произведение средневекового религиозного искусства очень впечатляющее, ну да, произведение искусства. Это мою веру во Христа не разрушить никак. В этом отношении я свободен. С другой стороны, материалисты, они неизбежно вынуждены верить в то, что это неизбежно подделка. У них нет другой опции. Максим, ну, биологизатор скажет, покажите мне, как работает молитва или воскресают мертвые. Я не буду все сводить к биологии, допущу опровержение. Значит, минуточку, кто у нас? Христианская вера, не выдает себя за научную теорию. Я не утверждаю, что христианство является научной теорией. Христианство — это вот вероубеждение. Оно истинно, но оно научной теорией не является, потому что истинность и научность — это не одно и то же. Но если вы претендуете, вы у нас сциентисты, вы претендуете на то, что ваши взгляды научны. Если мне биологизаторы скажут, ты знаешь, это у нас такое метафизическое верование. Нам его открыл великий Докинс. Вот у нас тут икона Докинза в красном углу, он нам открыл, что все сводится к биологии. А тогда я скажу, ну без проблем, да. Тогда давайте мы можем дальше обсуждать, насколько это метафизическое верование обосновано, какие у нас основания почитать Докинза за пророка. Но если вы говорите, что у вас чисто научный подход к реальности, что ваши взгляды научно обоснованы, и ваше биологизаторство является научной теорией, давайте предъявим к ней такие же требования, которые мы предъявляем к любой другой научной теории. В частности, спросим ее относительно, собственно, критерия фальсификации. Хоть что-то может опровергнуть ваш подход к реальности? Хоть что-то вашу теорию может опровергнуть? Если абсолютно любые факты в эту теорию укладываются, если в эту теорию укладывается, не знаю, как распущенность, так и верность, как эгоизм, так и забота о ближнем, если абсолютно все, что происходит, вы можете интерпретировать в рамках вашей теории, тогда она просто не является научной. Она такая же, это такое же верование, как марксизм или фрейдизм или астрология. На это обращал внимание Карл Поппер. И у него очень хорошее, очень интересно, стоит на это взглянуть, потому что, на объяснение Поппера, потому что действительно биологизаторство — это такое вот верование, которое не является научным. Вы просто не в курсе, на платке из овьеда есть кровь и пот, никаких изображений на нем вообще нет. Ну, я боюсь, мы не успеем сейчас подробно говорить о Сударионе из овьеда. Так... Можно ли заставить себя поверить? Ну, вера — это некоторым образом выбор. Мы не можем себя заставить испытывать, скажем, переживания. Иногда люди путают веру и переживания. Но на самом деле вера — это не переживание. Она может сопровождаться переживаниями и может не сопровождаться. Но вера — это решение, это выбор, решение довериться Иисусу Христу. Но я боюсь, что время наше уже подошло к концу. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Спасибо, до свидания, всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.